Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». Это наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня пятница, а это значит, что в этом выпуске будет интервью, как всегда, в конце недели. Наш подкаст называется «Украина. Самое важное». Ну, конечно, невозможно игнорировать то самое важное, что происходит в других частях планеты, и то, как это связано с Украиной в том числе. Это могут быть и какие-то параллели в событиях, и непосредственное влияние одних событий на другие. Именно поэтому сегодня мы будем говорить об Израиле, конечно, о том, как видят происходящее в стране украинцы, которые уехали туда от российской агрессии, о том, как менялось отношение израильских политиков и общества к помощи Украине, о том, как, в свою очередь, в Украине воспринимают эту новую войну. Обо всем этом мы будем говорить с моей бывшей коллегой Мариной Бердичевской, с которой мы когда-то вместе работали на радио в Украине, и после начала полномасштабного вторжение России в Украину. Марина с семьей переехала в Израиль. Сейчас она с нами на связи из Бат-Яма. Марина, привет, очень рада тебя слышать.
Да, всех приветствую, да, Ксюша, очень рада тоже слышать.
Ты знаешь, как журналист, что вопрос, что вы чувствуете, это такой почти дурной тон, его лучше не задавать, но поскольку мы с тобой очень давно друг друга знаем, я все-таки себе этот вопрос позволю. Как ощущают все происходящее сейчас украинцы, которые уехали в Израиль от войны? Как это ты воспринимаешь как украинка?
Ну, я думаю, что многие тут со мной согласятся, именно вот в этот раз, это уже не первый раз, когда нас здесь, в Израиле, обстреливают, с тех пор, как мы приехали прошлой весной, дважды было обострение, и в этом году, в мае, была операция в Джинине, это западный берег реки Иордан, когда заходил Цахал и уничтожал в том числе и верхушку террористической организации, и, естественно, в ответ были тоже обстрелы из сектора Газа. И нам всегда старенькие, да, тут говорили новеньким, ну не переживайте, соблюдайте все рекомендации службы тыла или командования тыла, это называется. Но вот как раз когда были обстрелы, и мне нужно было ездить из Бат-Яма, где я нахожусь, Ашдод, Брак, это за северным Тель-Авивом. И вот несколько раз, когда были обстрелы, я попала на открытой местности и видела, что люди тоже реагируют по-разному. Кто-то начинает куда-то бежать, прятаться, ну, если ты на открытом, да, но на самом деле же рекомендация какая? Если тебя так застало, либо ты в автобусе, либо в автомобиле, нужно выйти и лечь полностью. То есть не присесть там, не как-то пригнуться, да, а вот просто лечь на землю, потому что осколки летят, и тогда с ПВО идеального 100% нет, и могут быть осколки, могут быть попадания, поэтому лучше лечь. Ну, в тот раз я, правда, доскакала до такой эстакады, под мост зашла, и там люди все присели, сидели, я тоже с ними присела, пересиживала. Ну, а так, в общем, все ходят куда, у кого есть убежище в подъездах, да, такие подвалы, они называются мамаки. Ну, это обычно в новых домах. Кстати, вот большой миф, мне сейчас украинцы очень многие писали, они говорили, у вас же там в Израиле в каждой квартире, значит, есть этот мамат, это такая, ну, вот как цахал аббревиатура, так же мамат. Аббревиатура, долго объяснять, да, но это такая комната со специальными, очень тяжелыми, там, двери такие, да, они защищают тебя, и стены там специальные. Мамат, конечно, есть только в новых домах, и только, как бы, состоятельные люди могут себе это позволить, когда ты запираешься со всей семьей в этой комнате и можешь пересидеть. Ну, и те, у кого частные дома, там тоже есть вот такие защищенные комнаты. А в целом же обычная застройка, тоже, кстати, интересно, ну вот чем дольше здесь живешь, обычная застройка обычного города, да, это вот долго я спрашивала, как это называется, вот знаешь, как хрущевки у нас были, да, на постсоветском пространстве, а здесь это, условно говоря, голдовки, которые были построены вот в те времена. То есть это довольно старенькие домики, обычно даже не закрывающиеся подъезды, и поэтому, ну, все выходят на лестничную клетку, потому что это самое защищенное пространство. И, в общем, всегда переносили это как-то легко, да, и все там, а какую пижамку вы сегодня надели? Ну, имеется в виду, что когда идут обстрелы, значит, надо красивую пижамку надеть, чтобы потом выходить и, в общем, в красивых пижамках всем стоять там, если ночной обстрел или если ранний утренний. Ну, и все как-то так очень спокойно относились. В этот раз, естественно, это громадный шок и для израильского общества. И видно, как, во-первых, израильтяне поражены тем уровнем поддержки, который оказывают и те украинцы, которые здесь. Вот мы с тобой обсуждали, да, что мы будем говорить об украинцах, которые как-то помогают со своей стороны. Я вижу, есть здесь группа Israeli Friends for Ukraine. Они помогали и беженцам, да, беженцев довольно много из Украины приехало. Это те, кто не имеет права на репатриацию, то есть не имеют еврейской крови. Тем не менее, Израиль никогда не принимал беженцев, он принял. украинских беженцев в каком-то количестве, хотя были проблемы. Так вот, эта группа, естественно, координировала, помогала, там, помощь какую-то собирала, пересылала, собирали какие-то коробки. Сейчас, естественно, с первого дня эта группа скоординировалась, да, и делает все возможное. Сейчас колоссальное количество групп появилось в Израиле вот за эти дни. Да, в WhatsApp и так далее. И вот Ukrainian Friends, они тоже скоординировались, и, естественно, они сейчас вот-вот работают для фронта, для победы. Вот все, что необходимо, они тоже какие-то кличи бросают и собирают необходимое.
А вот получается, что тот факт, что украинцы попали, ну, что называется, из одной войны в другую, как это не ужасно звучит, но вот этот опыт, он помогает. Наверное, и психологически, потому что ты уже через что-то прошел. Или наоборот, это вот такой двойной удар?
Ну, ты знаешь, я могу сказать о себе, в те разы как-то я себя успокаивала, да, что мы все верим в железный купол, мы все верим в израильскую армию, мы и сейчас верим в железный купол и в израильскую армию, и есть вот эта вера, да, что, ну, все равно, ну, не оставят нас, вот украинское слово, да, на произволяще, то есть они защитят нас, но то, что произошло в субботу, это невообразимо, пока никто этого не может понять, и мы уже как часть, собственно, израильского общества, ну, я в ужасе думаю, знаешь, люди ведь говорили, да, вот, например, там, в Тель-Авиве жить дорого, в Батьяме жить дорого, в Хайфе тоже, ну, как бы дешевле, ну, тоже. Вот очень хорошо жить во всяких вот небольших кибуцах и так далее. Ну, и мы видим, что там произошло, что люди не были защищены, к сожалению. Это было неожиданностью для всех. И, по сути, произошла вот такая резня, которую мир не видел, ну, действительно, с 40-х годов, это уже говорят и, собственно, официальные лица. Вчера министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, выступая перед министрами обороны НАТО, он сказал, что да, мы такого не видели с 45-го года, но единственная разница в том, что сейчас у нас ресурс, мы более защищены, ну и у нас, как мы верим, есть вот вся поддержка и защита от Соединенных Штатов. Это то, что успокаивает, понимаешь, да.
А вот скажи, какие параллели между войной в Израиле и войной в Украине тебе сейчас кажутся точными и правильными, а какие некорректными?
Ну, я не знаю, может быть, ты какие-то предложишь. Кто-то даже шутил в соцсетях, чем отличается война в Украине и война в Израиле всем. Разные вообще подоплеки. Опять же, вот я очень не люблю называть конфликтом. Имеется в виду, откуда вообще идут истоки этих войн. Но это совершенно разное, то есть тут сравнивать нельзя. Значит, единственное, что я сравню, ты на это смотришь, и ты понимаешь, ну вот люди, вот здесь люди, и вот здесь люди. Ты, наверное, видела эти видео, вот как в первые два дня 300 тысяч резервистов просто приехали, пришли. Они продолжают, кстати, ехать из Америки, лететь сюда. И вот 300 тысяч человек, и вот они уже едут на этих машинах, то есть они отправляются, допустим, там на Северный фронт. И как люди стоят вдоль дороги, то есть все поприносили, какие-то хот-доги им делают, какие-то фалафели, колу им бросают туда, какие-то специальные наборы, которые они пособирали, там зубные пасты, зубные щетки. Вот это абсолютное, ну, стопроцентное попадание, то есть ты знаешь украинское общество, как оно собирается, как оно кормит, поет и делает все, mm-hmm. и собирает вплоть до трусов, и здесь тоже вот это не фигура речи. Им покупают все, вплоть там до носков, трусов, все это собирает общество. И не потому, что там армия им что-то не выдает, но как бы упаковать наших мальчиков и наших девочек. Любая еврейская мама знает, что это надо. Ну и вот оно какое-то очень-очень...
Да, кстати, уже и на эту тему есть шутки.
Да-да, любая еврейская мама знает, что надо накормить, да, и чтобы был в шапке. Поэтому как бы да.
Но сравнивают, конечно, еще тот шок, в который весь мир повергла, например, Буча, да, и потом вот то, что произошло прошлые выходные.
Ну, опять же, этот кибуц Кфар-Аза, это вот какая-то израильская Буча. Ну, как это еще назвать, я не знаю. То есть по степени шока, может быть, по степени звезд даже хуже, хотя тут тоже, ну, вот нельзя говорить, да, хуже, лучше. Ну, то есть это шок.
Да, одни зверства сравнивать с другими.
Да, но просто именно в этом кибуце как минимум 40 младенцев было найдено и обезглавленных тоже, мало того, что убитых. И, ну, мне кажется, что надо об этом говорить, да, потому что, ну, а как? Как об этом не говорить, не показывать миру? Вот как с Бучей было, да, что вот зачем вы там что-то показываете сильно, какие-то фото, надо их там скрывать, заблюривать. Ну, вот вчера я открыла, посмотрела, и, ну, вот до сих пор мне, конечно, нехорошо, потому что там были и сожженные тела младенцев. Ну, вот сказать, хуже, лучше Бучи, в общем, израильская Буча. И еще один кибуц тоже только сейчас открывается, только Цахал туда завел журналистов. И я вот завтра буду писать на своем сайте об этом. Я просто уже собрала, знаешь, себе файл эти свидетельства. И вот я себя готовлю к тому, чтобы это прочитать. Это кибуц Беэри называется, который своими руками построили люди, пережившие Холокост, выжившие в Холокосте. Mm-hmm. И вот тоже сейчас по соцсетям, ну, в общем, все распространяют фото этой женщины, ей было 90 лет, вот она была среди тех, которая своими руками строила этот кибуц. И она была застрелена, ее нашли застреленной, но по углу выстрела ясно, что ее поставили, в общем, на колени и просто застрелили. Вдуматься, да, человек пережил Холокост, пережил создание государства Израиль и построил своими руками этот кибуц, в котором всю жизнь они жили.
А если возвращаться к началу российского полномасштабного вторжения, которое произошло 24 февраля прошлого года, и только 5 апреля Израиль впервые открыто выступил с критикой в адрес Москвы, то есть уже после Бучи. Причем израильский МИД осудил убийство мирных жителей, но не обвинил в этом Кремль напрямую. Почему такие заявления были сделаны, ну, поздновато? И вообще, как израильское общество, и в частности украинская диаспора, воспринимает принимала такую нерешительность?
В израильском обществе было две позиции, я объясню. То есть, естественно, украинцам бы хотелось, чтобы эта поддержка, да, вот она шла дальше, чем просто поддержка общества. Об этом, кстати, неоднократно говорил Зеленский, и так оно и есть. И когда мы приехали, мы это видели, что общество было готово. Ну, то есть, несли все. Опять же, вот точно так же, как сейчас это происходит, да. Помогали очень. Беженцы, которые по закону Израиля не могут здесь оставаться, для них делали все, им собирали кроватки детские, коляски. То есть, на сутки их полностью как бы обеспечивали тем, чтобы они могли как-то прожить там хотя бы несколько месяцев, а потом уже решать, что делать дальше. С другой стороны, есть у нас посол прекрасный, Евгений Корнейчук, посол Украины в Израиле. Вот у него позиция довольно резкая, даже по сравнению с другими послами. И он резко высказывается с прошлого лета, то есть это все время такие заявления, резкие в адрес Израиля. И как только были катастрофические, да, обстрелы, Умань, Константиновка недавно, Днепре, когда вот эту высотку была обстреляна в январе, всегда в Твиттере, в соцсетях, ну и на сайте нашего посольства появлялась картинка, и там все время было написано «Israel, we need your help». Но я напомню, что правительство Нетаньяху, ну, в свою силу вступило примерно в конце декабря прошлого года, после выборов, когда он сформировал коалицию, а до этого было правительство Беннета Лапида. И мы помним, сначала был Беннет, который, кстати, очень важно, и сейчас он встал под ружье, то есть он просто пошел тоже в первые дни, поскольку он боевой офицер, в общем, он то ли на второй, то ли на третий день, вот он вошел воевать. А после его сменил Яир Лапид, который сейчас оппозиционер и очень критикует правительство Нетаньяху. Так вот, при Беннете Лапиде, в принципе, надо сказать, что довольно быстро сработал Израиль не только в плане там, помощи общества, но действительно была помощь, действительно, во-первых, все репатрианты, ну, кто имел право на репатриацию, да, по крови, украинские,
да,
которые бежали от войны. А, во-первых, кроме там стандартной помощи, они получили еще дополнительный пакет помощи, именно как не только репатрианты, но и беженцы. Я до сих пор получаю от Министерства абсорбции, да, которое вот занимается приемом таких граждан, они там, ну, информируют, предупреждают, сообщают, какие есть горячие линии. Они это не бросают. Все другие министерства, очень многие процедуры именно для украинцев, приехавших в Израиль после 24 февраля 2022 года, были облегчены. Ну вот, кроме того, мой ребенок съездил в прошлом году в лагерь. Туда главное условие было набора, ну, когда анкету заполняешь, приехал ли ты после 24 числа,
угу,
и приехал ли ты из Украины. И действительно собрали этих детей. Мой сын завел там просто кучу друзей прекрасных. И их свозили в прекрасный такой молодежный лагерь, где с ними занимались. Там около недели под Иерусалимом они были. По-моему, кстати, это финансировала община евреев Нью-Йорка.
Но это все мы говорим больше о помощи общества все-таки, больше помощи со стороны людей. А вот если возвращаться к политикам и к официальной позиции, чем объяснялась такая нерешительность в поддержке Украины именно со стороны политиков? Опасениями, что Путин может в любой момент дать отмашку Хамас на обстрелы Израиля?
Когда было правительство Лапида, да, заявления были, но они были беззубые, скажем так.
Угу.
При этом уже был Корнейчук. И вот само израильское общество делилось на тех, кто говорил, ну вот Корнейчук там неблагодарный, вот он все время требует, а мы даем и так все, что можем, да? И другая была часть общества, там и в Украине звучали голоса, да что там Израиль сделал, ну, в общем, ничего он не делает, нам никакого вооружения не дает, нашим гражданам чуть-чуть помогли, да и теперь не помогают, ну, в общем, то есть вот так как-то разделились. Но я много говорила об этом со своими друзьями, которые здесь там давно живут, но которые, допустим, из Украины тоже родом, и они говорили, ну, нет, ну, Лапид сказал все, что он мог, но ты же понимаешь, что тут рядом Сирия, и вот этот фактор, да, что Россия постоянно присутствует в Сирии, И, собственно, этот фактор Сирии всегда вот объяснялось этим. Ну и понятно, что в любой момент может быть эскалация, опять же, со стороны Хизбаллы, вот чего мы сейчас ждем, да, тоже с ужасом, потому что если война распространится на два фронта, я напомню, сектор Газа находится на юге, и оттуда сейчас идут обстрелы, а если включится Хизбалла, во-первых, у нее больше ракет, они мощнее, и тогда, ну, весь Израиль будет накрыт всеми этими ракетными обстрелами, ну и плюс война на два фронта, собственно, армии тоже будет непросто. Вот, поэтому это всегда объяснялось вот этим фактором. А после этого, когда уже появился Нетаньяху, Корнейчук все жестче требовал какой-то помощи. Но именно правительство Нетаньяху, вот то, что начало происходить, конечно, тут много раз восставало в сообщество. В него входят не только репатрианты из Украины, а и репатрианты, например, из других постсоветских стран, которые полностью на стороне Украины, активные люди. То есть это могут быть люди происхождением из России, из Молдовы и так далее, да?
Из стран бывшего Советского Союза.
Да, которые полностью на стороне Украины. И вот таким образом приходилось вот нам отстаивать. Мы писали много об этом. Но шла речь, кстати, не о репатриантах, а именно о беженцах. 14 тысяч человек на момент лета. Им сказали, медстраховка, а здесь же страховая медицина. Но если он не приписан к какой-то больничной кассе, ты ничего не получишь. Либо это будет стоить там от 1000 шекелей и дальше. То есть это просто неподъемно. Нужно обязательно вот иметь эту карточку больничной кассы, чтобы тебе могли какие-то услуги предоставить. И речь шла именно о беженцах из Украины, которые здесь находятся либо год или полтора, но у которых тяжелая форма рака, то есть которые все время лечатся в больницах, да, которым нужен диализ, и так далее. Было несколько таких семей. И, естественно, восстала не только эта общественность русскоговорящая, которая на стороне Украины, а написали об этом все ивритоязычные СМИ, Аарец и так далее. То есть они просто поехали в больницы, записали эти жуткие истории, да, что вот женщина там 73 года, вот она беженка, вот ее дочка, которая живет здесь давно, работает, вот она все тратит на маминое лечение, но ей вот сейчас просто закрыли эту страховку. И да, этот был бум, и, естественно, они вернули. Мне кажется, что все равно там с ограничениями какими-то, но как-то решили этот вопрос. И, естественно, об этом очень много говорил посол. Плюс посол говорил о том, что очень много отказов было. Это как раз женщина с детьми. Их просто начали заворачивать в аэропорту, и они там сидели сутками, матери с детьми, в аэропорту Бен-Гурион, ни туда, ни сюда. Тоже была такая история, и это все охлаждало отношения между странами. И потом, когда должны были ехать хасиды в Умань, во-первых, предупреждала Украина: вы понимаете, что вы провоцируете, да? Все ждали, что может быть специально российский обстрел, и потом еще скажут, что Украина, сама обстреляла кучу евреев, понимаешь, да?
Да.
Предупреждали, но ни до кого это не дошло. Правительство позаседало, Нетаньяху сказал хасидам, что, ребята, много крови еврейской пролилось в Европе, я вас прошу не ехать, но все равно выделил деньги на эту поездку, на организацию, на то, чтобы там были созданы ситуационные центры на границах и так далее. И действительно, как мы видим, все равно 30 тысяч человек съездило, и отпраздновали они там еврейский Новый год. Но были вот такие отношения еле-еле. Потом на Генассамблее ООН на полчаса встретились Зеленский и Нетаньяху. Вроде как бы прошла встреча довольно тепло, но как-то очень быстро. И вот тут случается то, что случается. Ну и все потрясены, даже те, кто думали, что не будет уже хороших отношений между Израилем и Украиной. Я вижу, что подразделения ВСУ просто записывают и записывают эти обращения. Я уже видела, по-моему, штуки 4. Да, что «Громадяне Израиля, мы поддерживаем вас, мы понимаем вашу борьбу, мы поддерживаем вас, мы понимаем вашу борьбу, мы всем сердцем с вами, и мы понимаем, за что вы боретесь». И есть такой журналист Сергей Ауслендер, может быть, ты знаешь, который здесь давно живет и работает. Так вот, он просто написал пост: «Ребята, я уже видел несколько групп, где украинцы собирают шлемы, каски, кевлары, что-то еще для израильтян». Говорит: «Нет, пожалуйста, донатьте на ВСУ, потому что вам нужнее, мы тут разберемся».
Не рассеивайте, да, помощь.
Да, да, да. Имеется в виду, что у нас тут и американская помощь есть. Вопрос в том, что вот 300 тысяч пришли, да, в резерв. Никто не сказал, что для них там нету формы, касок и так далее. То есть им собирают продуктовые наборы, там, питье, зубные щетки, пасты, все-все-все, вот это, конечно, им везут бесконечно.
Но дело все не только в помощи там военным и не только в помощи политической, там, военной от страны к стране, но еще и в той риторике, которой придерживался Израиль относительно Москвы. То есть не было все-таки какого-то резкого осуждения, окончательно Израиль не ссорился с Москвой. Даже вот я слышала такую формулировку от одного из израильских политологов, что Израиль для Путина оставался последней приличной дверью, куда его еще пускали. И эта дверь, в общем, со скрипом закрывалась. То есть израильское общество в этом смысле давило как-то на политиков, чтобы риторика по отношению к Москве была более жесткой?
К сожалению, не давило. И тут тоже можно понять, потому что, как ты понимаешь, в прошлом году приехало сюда репатриантов из Украины, если я не ошибаюсь, около 20 тысяч, может быть, чуть больше, ну вот за весь год, да, это именно люди, которые имеют право на репатриацию, ну вот приехали от войны. И из России их приехало, по-моему, по состоянию на конец прошлого года их уже было 70 тысяч. Ну ты понимаешь, Россия большая, евреев в ней больше. И это же была постоянная риторика, что мы не можем ссориться с Москвой не потому, что только Сирия, а еще у нас огромная община. По-моему, они говорили 300 тысяч евреев в большой стране. Не помню точно. Но потом начали же происходить вещи. В общем, сейчас уже западные СМИ пишут, после этого, значит, Путин разгромил Сахнут. Он, по сути, разгромил, ну и потом сбежал же в Израиль главный раввин Москвы. Рассказал много нелицеприятных вещей тоже о Путине. И сейчас, насколько я знаю, он живет в Израиле. И, понимаешь, здесь тоже все эти волны аллеи, они все разнородные. К сожалению, до нынешнего момента среди них были люди, которые смотрели российский телевизор. Да? Вот сейчас мы, кстати, тоже шутили, а что у них там в голове, как это у них там колесики со скрипом переворачиваются.
Как все это складывается, да.
Да. Но вот ты говоришь, что скрипом закрывалась. Мне кажется, что сейчас она закроется с грохотом. По крайней мере, вот вчера я сделала материал, который я назвала «Уши Путина». Ну, потому что, да, вышел функционер Хамаса 8 октября и сказал, что да, никто не знал, мы держали в тайне. Значит, Иран не знал, Хизбалла до последнего не знал. Ну, как бы они знали, что мы к чему-то готовимся, да? И Россия не знала. Но, говорит функционер Хамаса, от России пошли сообщения утром 7 октября, что какие вы молодцы, как это все прекрасно. Прекрасно, что вы отвлечете, значит, сейчас, как сказал один Z-военкор, да, жаба-империалист влезет в Палестину. Но имеется в виду, что отвлечется влияние Америки, и, естественно, значит, в Украине станет проще. И мы видим, что, между прочим, в Украине сейчас опять стало тяжело, потому что они пытаются, да, окружать Авдеевку, и на украинском фронте становится все тяжелее.
Да, но то, что Запад сейчас будет отвлечен от Украины, это сейчас главный нарратив российской пропаганды.
Да, ну и потом мы просто видим, что все-таки Путин якобы дружил, по крайней мере, делал такую хорошую мину. И здесь все отметили, что он молчал 4 дня. То есть он высказался через 4 дня после такой страшной резни.
Да.
Единственное, что он сказал, что это провал Америки на Ближнем Востоке. Все. И сказали, что не получил от него Нетаньяху то, что полагается в этом случае, ну, какая-то телеграмма с соболезнованиями, да, что мы там сочувствуем и так далее. Ну, и мы видим, как отреагировал Зеленский, как Зеленский уже заявил, что он хочет приехать с визитом солидарности. То есть это вообще невероятно, да. Как все представители украинской власти на стороне Израиля, как войско украинское на стороне Израиля, ну и, собственно, народ. У меня много друзей осталось под обстрелами в Украине. Я тебе скажу, что всю субботу я просто ничего не могла делать. Вот как мы в 6 утра проснулись от этих сирен. Так, в общем, мне писали и звонили, конечно, из разных частей нашей планеты, но украинцы, ну, я не могу даже это передать, это чувство, да, что они звонили и говорили, боже, боже, какой кошмар, давай куда-нибудь, где ты будешь прятаться и так далее. То есть вот люди, которые сами сидят все время под обстрелами.
То есть ты думаешь, что нынешние события в Израиле, это беспрецедентная атака, станет поводом, наконец, прекратить какие-либо заигрывания Израиля с Россией?
Ну, я очень надеюсь, потому что, ну, как еще по-другому сказать, ну и потом. Я думаю, что, смотри, сейчас израильское общество пребывает все-таки в состоянии, с одной стороны, шока, а с другой стороны, такой вот быстрой мобилизации, да, то есть каждый сейчас делает, что должно. Точно так же, как это было при вторжении в Украину, что сидеть в панике нельзя, надо что-то делать, что ты можешь делать. То есть можешь писать новости, пиши новости, да, можешь съездить в маркет, закупиться и куда-то отвезти для бойцов, пожалуйста, сделай. Оказалось, группу создали, нужно грудное молоко. Ксюша, закрыли за, говорят, за сутки закрыли. ну, осталось много младенцев, которым нужно грудное молоко. И вот создали группу в WhatsApp, и грудное молоко нашлось моментально.
Потрясающе.
Потрясающе, да. Ну, и вот собак на передержку, да, вот или убили их хозяев, или хозяева там куда-то убежали, и надо взять этих собак. Ну, в общем, я что хочу еще добавить, вот когда ты меня спрашивала, да, по официальному объяснению, вот как объясняла это израильская власть. При Лапиде это как-то было мягче, но так не говорили, да, то есть, ну, делали какие-то заявления в поддержку Украины, но вот такие аккуратные. А этим летом, мне кажется, в интервью американскому изданию, потому что любил Нетаньяху за этот вот последний период, в основном он общался с американскими СМИ, меньше с израильскими. Ну, тоже этому есть объяснение, что он не хотел на критику все время наталкиваться, потому что в обществе его критиковали очень поступки его правительства, и в частности, по отношению к украинцам. Так вот, в интервью одному из американских изданий его спросили, опять же, про Украину, и он сказал: ну, вы же понимаете, почему мы не можем передавать Украине вооружение, потому что мы очень опасаемся, что какая-то там техника или какие-то технологии могут быть затрофеены российской армией и переданы Ирану, а Иран наш враг. Ну, опять же, все возмутились, Корнейчук возмутился, в украинском обществе возмутились. Но, в принципе, он сказал, не стесняясь. Вот, мне кажется, это было такое главное опасение. С другой стороны, нельзя и не понять израильскую логику, потому что, действительно, мы же понимаем, что Хамас — это в какой-то мере, это не прямые иранские прокси, но это тоже деньги и вооружение из Ирана. То есть это, опять же, Иран, да? А у Ирана единственная цель, которую он тоже уже десятилетиями не скрывает, — стереть Израиль с лица земли, чтобы евреев просто не было, и чтобы это была Палестина. Поэтому тут тоже, конечно же, свой интерес, и мы же понимаем, что на украинском фронте идут бои, и мы понимаем, что какую-то технику, трофеи, да, ну, в смысле, берут россияне у наших тоже. Мы же не можем сказать, что только украинская армия трофеи российскую технику. Наверное, происходит и наоборот тоже.
То есть, подводя итог, вся эта ситуация повлияет серьезно на отношения Израиля и Украины в лучшую сторону?
Я очень надеюсь, но после такой реакции, ну, человеческая реакция, да, то есть и понятная, и полная готовность, и не только общество, ну, как бы, опять же, все это как-то взаимосвязано. И то, что понятно, что если вот Зеленский приедет с этим визитом, я, честно говоря, переживаю в том плане, насколько для Зеленского это безопасный визит. Вот сейчас в состоянии войны Израиль. Но это действительно такой будет, мне кажется, сигнал и для Украины, и для всего мира. И понятно, что, наверное, где-то Зеленский видит и выгоду для Украины, ну, в том плане, что отвлечение внимания Америки, да, а когда это как-то все переплетено и, может быть, пойдет в новое сотрудничество, да, в том плане, чтобы действительно украинская война из-за того, что происходит сейчас здесь, чтобы она не ушла ни на второй, ни на третий план.
Чтобы она не была забыта, да.
Да. Да.
Спасибо тебе большое за этот разговор. Пожалуйста, береги себя. С нами на связи была Марина Бердичевская, украинская журналистка из Израиля.
Спасибо.
На этом наш выпуск завершен. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. До встречи на следующей неделе.